Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:06 в Москве. Всем доброго дня, дорогие друзья. В студии Анна Соловьева.
И Марина Александрова.
Программа «Выход в город». Как всегда, говорим о чем-то культурном
сегодня. Да, мы говорим. Мы сегодня, естественно, не одни. У нас есть гости. Это руководитель новой эко-галереи, галерея «Краснохолмская», Севиль Набиева. Здравствуйте, Севиль.
Здравствуйте.
Здравствуйте. И куратор Алексей Шульгин. Добрый день, Алексей.
Всем привет.
Говорить мы будем, собственно, о вашей галерее, да, потому что в феврале открытие новой галереи в объединении выставочные залы Москвы. Экология, технологии, арт – это главные темы новой галереи. И, собственно, поговорим как раз и о первой же выставке, которая там пройдет, да.
И вообще узнаем, что такое эко-галерея.
Начнем мы с чего? С того, что мы попытаемся выяснить, что это такое вообще. Это какое-то новое направление, эко-галерея.
Что-то очень модное,
есть какие-то
наверняка
аналоги за рубежом, или это что-то наше какое-то ноу-хау?
Ну, это не то, что эко-галерея, да, это экология, технология, искусство – это наш как бы слоган, а в принципе фокус деятельности нашей новой галереи, он лежит на пересечении как раз экологии, технологии, искусства. То есть вот эти три направления мы хотим объединить и исследовать, и что-то делать. Вот. Касательно того, ну, вот экологическая тема, она в искусстве поднимается уже довольно давно и в нашей стране, и за рубежом, но пока что какого-то особого прорыва не видно, да, потому что, хотя тема поднимается, но подход к производству, показу и так далее, транспортировке искусства того же, которое как бы затрагивает эко-тематику, он остается таким же, как и был раньше. И вот мы хотим попробовать что-то, какие-то шаги сделать в этом направлении, что-то попробовать изменить вообще подход людей, художников и художественных институций к производству и экспонированию искусства.
Угу. Вот. А вообще, как бы сейчас искусство, оно не экологично, да?
Конечно. Как... Угу. Дело в том, что искусство – это такой институт, который является неотъемлемой частью вот этого нашего так называемого капиталистического общества, да, в котором экологические как бы идеи, они далеко, преференции далеко не на первом месте. На первом месте, естественно, извлечение прибыли. Да? Вот. Это постепенно меняется, да, начинается государственное регулирование, компании обязывают участвовать в каких-то экологических проектах и так далее. Но пока что это, знаете, как очевидно, что если там какая-то корпорация вводит жесткие или хотя бы даже не такие жесткие экологические какие-то нормативы у себя, она начинает тут же проигрывать в конкурентной гонке тем, кто не вводит это, потому что экология стоит дорого, экологичность, так скажем, стоит дорого. Вот, и поэтому тут нужно совместное как бы усилие всех институтов общества, начиная от властей и кончая скромными художниками, которые рисуют картины и должны выбирать между дорогими экологичными или недорогими неэкологичными материалами.
Алексей, ну мы чуть позже подробнее вернемся к этой теме. А сейчас я спрошу, где вообще находится галерея, и я так понимаю, что она еще не открыта.
Да, она не открыта, помещение есть, да, уже первые программы образовательные у нас начинаются, об этом мы тоже поговорим позже, вот, но открытие первой выставки планируется на 17 февраля, и галерея расположена там в 5 минутах ходьбы от метро Таганская, она Краснохолмская набережная.
Ну, это, кстати, собственно, недалеко от нас, мы тут вот на 5 минут.
Если что, мы тут как раз откроетесь, мы тут как раз к вам придем.
Можно, или на велосипеде, можно.
Приставка «Эко», как она влияет на вашу галерею? Что вы сделали для того, чтобы у вас появилась такая приставка?
А мы заявили это, что у нас будет эко. Но на самом деле, что мы пытаемся... Вот сейчас у нас идет формирование вообще нашей галереи, да, там закупки мебели или как-то приобретение оборудования, мы исходим из экологических представлений о том, что все должно быть по возможности, да, в рамках тех возможностей, которых у нас есть, как у государственного бюджетного учреждения культуры, чтобы все было по максимуму экологично.
А можете немножко раскрыть термин «экологичность» в плане галереи?
Как? Ну как, она экологичность галереи, как и любой институции, складывается из массы вещей. То есть сейчас мы ведем речь о том, как все устроено и как все работает, да? Угу. Ну, например, у нас может быть, вот может у вас тут стоять мусорка одна на все, да? А может быть раздельный сбор,
да.
Несколько баков для разных видов. И потом они не должны сваливаться опять в воде, в общую кучу, а должны действительно доставляться до пункта раздельного сбора отходов. Вот, вот как такой пример, да. Потом, да, вот мебель, да, вот, вот этот пластик, он как, перерабатывается, вы в курсе или не в курсе?
Пока
вот
нет, но после программы
да,
постараемся
вот металл
узнать.
Да, металл я вижу, ножик.
Нет, он, это не пластик, это ДСП, вот я вижу.
Ну,
молодец.
Оно покрыто, оно покрыто чем? Вот ножки стальные, металлические, это хорошо, это перерабатывается, ну и так далее. То есть вот все складывается из таких мелочей.
То есть вы оформляли вашу галерею на основе,
стараемся это делать с теми возможностями ограниченными, которые у нас есть, да, вот. Но дело в том, что мы не можем быть 100% использовать все из какой-то чистой древесины, да, не замутненной какими-то фенольными смолами и так далее. Но
потому что это дорого.
Ограниченные возможности и бюджет, да. Но это как бы, ну, это да, это одно. Другое, ну, то есть вот как организация пространства, организация институции, и дальше как она вообще работает, да. Ну вот.
И то есть художники и экспонаты, которые они выставляют у вас на выставках, они тоже работают с эконаправленностью, да?
Ну, смотрите,
материалы используют.
Да, у меня еще вопрос. Вот, допустим, я современный художник, я хочу у вас выставляться, то есть вы определенные требования, да, ко мне выдвигаете?
Ну, смотрите, все не так, не так. Нет, это не то, что у нас такой экофашизм, что все должно быть просто супер-эко-шмека и все такое. Нет. Тут главное постепенное изменение сознания. Как сотрудников институции художественных, так и самих художников. Мы понимаем, что это не произойдет в виде начальства, мы называем эко, и сразу все станут эко. Да не станут они эко. Надо двигаться к этому постепенно. Вот, потому что, ну как, вот постепенно вводить какие-то регулировки, работать с органами власти, с тем же департаментом культуры и так далее. То есть у нас нет такого. И направленность нашей галереи, если вы посмотрели, не только эко, это экология, технология, искусство, да. То есть мы будем помимо работ, поднимающих всякие вопросы экологии, там, загрязнения окружающей среды и так далее, мы будем также выставлять работы технологические, которые связаны с технологией, технологического медиа-искусства. Почему? Потому что технологии – это как раз с экологией очень тесно связаны, да? Прогресс технологии привел нас к регрессу в экологии, если так можно сказать. И поэтому эти, как бы, это как бы два разных таких направления, они как-то не объединяются в одно. Но вот мы хотим это объединить в одно, чтобы показать их неразрывную связь.
А можете вообще поподробнее, может быть, Севиль расскажет о самом пространстве эко-галереи, как она выглядит, что в ней находится, насколько она большая, какие там выставки будут?
Ну, как уже Алексей сказал, галерея находится на Краснохолмской набережной, дом 1/15. Это буквально в нескольких минутах ходьбы от метро Таганская. У нас будет большое довольно пространство. Сама галерея расположена на двух этажах, два выставочных зала. И также у нас будет еще отдельное пространство с отдельным входом, где у нас будут представлены творческие мастерские. И сейчас, вот в конце января, пока еще не открыта галерея, но мы уже планируем запуск как раз творческих мастерских, где будут проходить разные студии. Они тоже отчасти будут отражать специфику нашей галереи, экологичность,
эконаправленность,
технологичность, да. Например, там будут студии по робототехнике, по программированию.
Это для детей или для взрослых?
Что-то для детей, что-то для взрослых. Например, у нас будет студия Sound. Саунд-студия, и это уже для взрослых, для художников, для музыкантов, студия, которая работает со звуком и современными медиатехнологиями.
Угу. А смотрите, вот сейчас, собственно, очень популярное NFT-искусство, да, это вот как-то будущее.
NFT.
Это... NFT, да. NFT, извините, NFT. Я так на русский язык немножко
не адаптирую.
Нормально мы себя NFT, поняли?
Да. NFT, да. А, у вас будет представлено такие работы?
А что это за искусство? Можете нашим слушателям рассказать?
Но NFT-искусство, да, это очень смешной термин, потому что NFT, это не медиум для производства работы, это медиум для его продажи. То есть NFT – это система, основанная на блокчейне, технологии блокчейн по продаже цифрового, по большей части, искусства. Вот. И это последний хайп такой, новая такая мода, которая сейчас разворачивается. Uh-huh. А все о нем говорят, мало кто понимает, что это такое.
Практически никто не понимает,
как там идут процессы, uh-huh, да, почему какие-то непонятные маленькие картинки за миллионы каких-то долларов продаются, да. Вот. Но для нас это интересная тема, потому что вообще это вот так называемое NFT-искусство, оно жутко не экологично. Потому что для того, чтобы работала система блокчейна, используются огромные вычислительные мощности, которые пожирают огромное количество электричества, да? И поэтому это тоже в поле нашего интереса, в критическом плане, да, то есть на самом деле появляются мало-помалу работы, которые не просто направлены на то, чтобы тупо продаваться через эту NFT-систему, а которые рефлексируют ее, да, где художники задаются, для чего она, да, может быть, это какие-то ироничные работы, иронизирующие по поводу этой истерики и хайпа. Вот такие работы более интересны, чем просто, ну что NFT? Для NFT искусства галерея вообще не нужна никакая, да, и вообще физическое пространство не нужно.
А вдруг это наше будущее?
Может быть, может
учитывая, быть, что сейчас у нас опять новая волна пандемии, и, кстати, это может вас коснуться тоже. Вы учитываете эту ситуацию, что...
Мы всегда это учитываем. Uh-huh. Дело в том, что наше открытие нашей галереи на год примерно затянулось как раз из-за пандемии, поэтому уже это мы учитываем. Вот.
Омикрон.
А если возвращаться к NFT, будущее, не будущее, но посмотрим, да, просто... Время покажет, но пока, на самом деле, рано делать выводы. На самом деле, про NFT мы можем делать еще отдельную передачу, и не одну, да, потому что эта тема такая, поскольку никто не понимает, да, тут можно призвать кучу экспертов, которые с важным видом будут что-то такое рассказывать.
Почему это сейчас только стоит, да?
Да, почему оно сейчас стоит. Но вас, я вижу, тоже это интересует.
Да, очень.
Ну, интересует, потому что всегда интересует что-то, что ты никак не можешь понять.
Вообще, почему, да, современное искусство столько стоит? Не только NFT.
Потому что в мире... В мире, благодаря цифровой вот этой экономике, новой глобализации, у некоторых людей появилось много очень лишних денег, которые они не знают, куда потратить, да? И поскольку они живут, ну, это моя теория, поскольку они в основном существуют в этом в IT-бизнесе, в цифровом пространстве, они и покупают это цифровое искусство, чтобы... Большинство, наверное, акторов на этой сцене сейчас – это спекулянты, которые покупают эти произведения с целью продать подороже.
То есть искусство неинтересно.
Да, ну смотрите, цифровые вот эти все системы продаж позволяют все продавать моментально, в отличие от традиционных. Да? Даже от бирж. Биржа вот открывается там раз когда-то там в день, и торги происходят, да, потом затишье. Тут это все можно мгновенно покупать, перепродавать, смотреть какие-то тренды, там, кто там опубликовался там где-то в каком-то там важном издании, сразу цены пошли вверх, потом там что-то пошло вниз. То есть это вот такая цифровая денежная спекуляция.
Давайте вернемся к галерее. Галерея будет придерживаться экологических принципов в работе, так? А вы сами, Севиль и Алексей, вы сами вот в жизни вы придерживаетесь этих экологических принципов?
Вот какой вопрос.
Коварный.
А придерживаемся.
Так,
да. А каких принципов?
А вот принципов.
Расскажите.
Мы вот с женой занимаемся раздельным сбором отходов уже, да. Мусор мы на мусорку выносим раз в полгода, ну, раз в три месяца, так скажем, да. А все сортируем, отвозим в собиратор, да, там все раскладываем по ящичкам этим самым баночкам, да. Вот. Не используем бытовую химию такую в доме вообще.
Кроме что вы используете?
Естественные чистящие вещества. Угу. Посудку, например, если вас интересует, да, моем смесью, всем рекомендую, сода с горчичным порошком один к одному. Идеально. Берешь такую бутылочку, знаете, вот пластиковая бутылка, осталась от прошлой неэкологичной жизни пластиковая бутылка, ну, там, для спортов, с такой пипочкой, чтобы... В нее, и она в ней прекрасно работает. Нажимаешь, струйка этого порошочка высыпается.
А как же посудомоечная машина? Ведь
она
расходует...
вообще не экологичная.
Она не экологичная, но она же расходует меньше количества.
Нет, она экологична. Воды. А посудомоечная машина тоже рассматривается с учетом использования экологичных моющих вот этих...
То есть можно?
А сейчас же какие-то таблетки есть специальные.
Да, 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 это есть.
Эко-френдли они называются.
Эко-френдли таблетки.
Также стиральная машина. Могу рассказать.
Очень интересно.
Специальные орешки.
Мыльные.
Мыльные.
Да.
Они
даже
кладутся
я знаю
в мешочек.
Да.
Да, и на несколько раз хватает постирать вещи.
Угу. Вот. Это все или еще что-то у вас есть интересное? Из эко-повестки
да,
вашей повседневной
да,
жизни?
Я
очиститель отходов.
Солнечные батареи.
Очень
очиститель отходов, конечно.
Важная вещь на кухне. Да. Она,
я подругу такой себе
установила. Очень удобна для хозяек, да.
Да.
Вот у меня дома тоже стоит. Это очень удобно и экологично. Потому что, как ни странно, основная проблема на тех же свалках – это не просто мусор, а именно биоотходы, которые разлагаются и создают вот этот метан и
испарение,
газ, и испарение да.
Да.
И поэтому, если вы у вас хотя бы дома, вы не выбрасываете биологические отходы, да, это уже большой плюс для...
Да я вам больше скажу, у меня дома пока что в плане эксперимента стоит под диванчиком на кухне ящик с червяками, которые создают компост. Я туда бросаю...
А что? В квартире ящик
с червяками. В квартире, да, они не воняют ничего. Значит, там, ну, если бросать растительные вещи, шкурки всякие...
Подкармливаете.
Да, и в принципе как? Пока что это дополнение вот к измельчителю отходов у нас, но я пока присматриваю, что с этим делать, но уже мы полученный компост используем там для... подкормки домашних растений.
Угу. Я такое
кстати,
только
удобно.
В кино видела. Вот есть сейчас документальные фильмы про всякие западные увлечения,
вот видите,
кстати,
вот
на Западе.
Видите,
да,
вот
да, да.
Видите,
я воочию вижу человека.
У всех на участках были компосты.
Конечно, да. В сельской местности люди...
До того, как это стало мейнстримом, как говорится, да.
Нет, для некоторых до сих пор на дачах и в деревенских хозяйствах это используют.
Да нет, у меня тоже есть дача, у меня есть компост, но на даче, не в квартире.
Анна, все впереди. Но наверняка еще помимо вот этих бытовых историй, вы как-то осознанно относитесь еще и к одежде, например, да?
Естественно, да, да. А как же?
Хотела сказать, что на самом деле, мне кажется, очень важно, безусловно, важно сортировать мусор и так далее, но тут еще важно поменять свое сознание на zero waste сознание, когда ты не покупаешь то, что тебе не надо.
И не покупаешь в упаковке, например, да?
Да, 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 смотришь на упаковку, что это за упаковка. И вообще многие люди идут в магазин и бездумно, там, скидка или еще что-то, или просто вам на кассе подарили какой-то там сувенир, потому что вы сделали покупки, и вы берете это, не задумываясь, нужно ли тебе это, не нужно. И здесь очень важно, и вот для себя, лично я, да, ну, конечно, у меня еще большой путь... экоосознанности, и вот я очень стараюсь именно внимательно следить за тем, что я покупаю, и нужны ли мне эти вещи, особенно это касается, например, ребенка, когда ты каждый раз идешь и думаешь, вот купить ему эту игрушку или не купить.
А что делать, если ребенок просит игрушку, как ему
вот
объяснить?
Это очень
перехочет.
Сложно, да. Но...
Мне невозможно было в 5 лет объяснить.
Не, ну ребенок всегда чего-то хочет, вы же знаете, он всегда чего-то хочет.
И да все мы всегда что-то хотим, да,
да,
мы
потом
же не можем
вырастаем,
получить
мы
все.
Такие невоспитанные взрослые дети,
да.
И все хотим, и покупаем
новые
айфон.
Себе новые игрушки, да.
Айфон давай новый, вот он вышел, да? А зачем?
Ну, то есть технику тоже лучше, да, не покупать.
Ну, технику часто. Вообще да. Использованную можно покупать.
И одежду, Марина,
тоже.
Одежду,
конечно,
я могу сказать,
конечно.
Одежду, да. Ты вот любишь, кстати, одежду покупать часто.
Спасибо, да. Спасибо, что ты это отметила. Я еще, знаете, хотела спросить по поводу того, что многие люди, например, пересаживаются с личного транспорта на общественный для
конечно.
Того, чтобы... экономить и спасать нашу экологию. Не
да.
летают самолетами, пользуются поездами.
Да.
Вы тоже так делаете?
Да, я сознательно отказался, уже 3 года не летаю на самолетах. И при любой возможности, когда погода позволяет, по делам, там, в том числе на работу, езжу на велосипеде. Хотя я живу не в центре Москвы, живу в Кунцево, но я посмотрел, до центра доехать, ну, это занимает на велосипеде там, на 10 минут дольше, чем на общественном транспорте. А на машине, вы знаете, уже по Москве ездить практически невозможно, особенно парковаться. Поэтому этот вопрос сам собой отпадает.
Еще польза здоровья буквально у вас получается.
Ну да, правда, недавно тут машинка меня чуть не переехала одна, но надо быть внимательнее, как бы.
А вы знаете, я хочу вернуться все-таки к галерее, о которой мы говорим. Да. Называется эко-галерея, галерея Краснохолмская.
Да.
А какие направления искусства там будут представлены у вас?
Ну вот разные технологии. Технологическое искусство и искусство, рефлексирующее каким-то образом технологию, вот, и что-то, может быть, и немножко другое, потому что я, помимо того, что я куратор, я еще преподаю в школе Родченко онлайн, ну и, в принципе, я там преподаю как... читаю лекции по истории технологического и медиаискусства, но также есть у нас вот с моей коллегой Яниной Пруденко семинар по экологии искусства, так он называется. Как делать экологичное искусство, как в искусстве отражать проблемы загрязнения окружающей среды, климата и так далее. И у ребят получаются интересные работы, которые вот мы тоже с удовольствием будем показывать.
А выставляться у вас будут только современные художники? Будете ли вы обмениваться с другими музеями, с другими культурными галереями, институциями? Да.
Ну да, просто это все зависит от кураторской концепции. Вот наша первая выставка, может, мы уже перейдем к ней, да? Она называется «Новое из старого» как раз. И она посвящена такому явлению, как «апсайкл», то есть повторное использование в искусстве. И мы, как кураторы, прослеживаем, тоже куратор вот Янина Пруденко, мы сокураторы этой выставки, мы с ней прослеживаем историю, когда, в общем-то, люди начали активно использовать вторичные материалы, вот, и, ну, в принципе, начали они это использовать давно, но массово это пошло, когда этого вторичного всякого... производства стало очень много. Производство в части печатной продукции. Вот в начале 20 века, да, огромными тиражами уже начали издаваться всякие газеты, журналы и так далее. Уже вовсю расцветала фотография, то есть тиражируемая печать. И художники стали делать такие вещи, как коллажи. Вот, и Пикассо это делал, и Брак, и у нас, вот, например, Александр Родченко. Вот у нас на первой выставке будут представлены несколько коллажей Александра Родченко 20-х, 30-х годов. Вот. И дальше еще у нас будет про работы самоколлажи, уже это уже там 60-е, 70-е годы. Вячеслава Каличука, недавно ушедшего от нас, замечательного художника. Вот. Так что все зависит от кураторской концепции. Понимаете, вот тут нет такого, я сейчас повторю, как бы эко-такого фашизма, что все должно быть. Вот только вот надо, чтобы такой список из 10 пунктов, чтобы работы удовлетворяли. Да? Нет, такого не будет. Мы будем идеи экологичности в искусстве продвигать постепенно, спокойно, потому что, понятно, люди... знаете, что такое новое? Вот новое, так. Это не то, что вот все новое. Новое – это 20% нового и 80% старого. Потому что если людям предоставить что-то абсолютно новое, они это не смогут в своей голове ни с чем связать, с тем, что они знают, и они просто это не заметят. И не воспримут.
А вы знаете, вот в связи с этим я вспомнила СССР и вспомнила макулатуру.
Да, о, СССР.
Это же прекрасный пример, собственно.
Так там не только макулатура была, там еще бутылки, банки сдавали. Да, я носил-то на балконе, родители это все хранили. Раз в несколько месяцев я таскал это все в пункт сдачи.
То есть у меня возникла идея инсталляции, я вам скажу больше.
Так, давайте подавайте проект,
Анна, ты
креатор,
прирожденный просто.
Серьезно, вот на основе макулатуры, это же можно инсталляцию прекрасно сделать.
Конечно, можно. Давайте сделаем.
Давайте, может быть, я даже и сделаю ваши галереи.
Тут есть всякие некоторые моменты такие, да?
Давайте моменты мы обсудим сразу после выпуска новостей. Я напомню, что у нас в гостях руководитель эко-галереи, галерея Краснохолмская, Севиль Набиева, и куратор Алексей Шульгин. В студии Анна Соловьева.
Марина Александровна.
Сейчас мы послушаем новости, а потом продолжим.
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем. 13:36. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева.
И Марина Александрова.
Продолжаем вас погружать в мир современного искусства.
А ты знаешь, о чем я сейчас подумала, Марина?
Нет, не представляю. Наверняка что-то гениальное пришло тебе в голову, что-то креативное.
Нет, просто мне пришло в голову поменять название программы не «Выход в город», а «Выход в горы».
В горы?
Очень созвучно, да. И хорошо.
Практически, да.
Говорим мы сегодня, на самом деле, о современном искусстве и о новой галерее, которая открывается в Москве. И у нас сегодня в гостях руководитель эко-галереи новой, которая откроется в феврале, галерея Краснохолмская, Севиль Набиева. Здравствуйте еще раз, Севиль.
Здравствуйте.
И куратор Алексей Шульгин. Добрый день, Алексей.
Здравствуйте. Снова. Всем привет.
Снова, да. Всем привет. На чем мы остановились? Мы вот как раз вспоминали макулатуру.
На макулатурах ты начала креативить, что-то придумывать,
да, идеи выставок. И мы упомянули термин upcycle, да?
Upcycle.
А вот есть термин upcycle, а есть еще и recycle. Чем они отличаются друг от друга?
Отличаются степенью переработки. Апсайкл, если так кратко сказать, апсайкл – это ты просто берешь что-то и его прикручиваешь к чему-то другому. А ресайкл – ты должен там берешь что-то, измельчаешь его, переплавляешь, выплавляешь там что-то из него, получаешь новые какие-то свойства этого материала и его используешь. То есть апсайкл, он менее энергозатратный, чем ресайкл. Но ресайкл тоже хорошая вещь.
Ну, просто вот даже еще будучи маленькой, я этот термин видела, рецикл. Апцикл, он появился позже, да?
Да.
Позднее.
Это да, более свежее. Ну, просто, можно сказать, повторное использование. Но это не совсем, потому что, ну, вот, например, там современные фэшн-дизайнеры, которые тоже у нас будут представлены широко на выставке.
А, то есть мода у вас будет?
Естественно. Дело в том, что мы не проводим такой четкой границы. Тут искусство, тут тебе дизайн. Мы все это рассматриваем как просто различные виды творческой деятельности, да, которые там везде креативные люди, у них в голове идеи, они их реализуют. И нам главное достижение цели. Да, достижение цели – это пропаганда экологичного образа жизни, производства и функционирования искусства. А как это сделано, это не важно.
Ну вот, собственно, коснемся, допустим, упаковки. Да? Упаковка – это же дизайн. В целом-то.
Да, да.
А мне всегда казалось, что известная всем упаковка тетрапак, она экологична. Но вот
почему вам так казалось-то?
Не знаю, она же ведь какая-то картонная, да, с чего она?
Ну как она картонная? Там несколько слоев, там есть и бумага, и пластик, и еще тонкий слой металла внутри. Поэтому она многослойная, и прежде чем она перерабатывается с трудом. Не только небольшое количество предприятий это перерабатывают, и требуются большие энергозатраты, чтобы ее переработать.
А еще я вспомнила такого художника, как Энди Уорхол, собственно, с которого все и, по сути-то, и началось, да? Он же активно использовал всякую упаковку в своих инсталляциях, там супчик Кэмпбеллс.
Да, это такая другая история, это апроприация, называется то, чем он занимался, но, надо сказать, Энди Уорхол как раз был супер неэкологичным человеком.
Вот, да.
Потому что он как раз был апологет потребления. Он, его был такой, ну, как бы подход, что вот капитализм нас заставляет все покупать, и я не буду этому сопротивляться, а наоборот, буду с удовольствием это делать. Он даже, помнится, как-то купил цветной телевизор и сказал, я купил цветной телевизор, потому что реклама по черно-белому уже не возбуждает меня идти и покупать новые товары. А когда Энди Уорхол умер, говорят, от него осталось большое количество квартир, просто заполненных сверху донизу купленными и никогда не распакованными товарами. То есть для него вот это вот покупание, процесс шопинг, это был, в общем, таким образом жизни.
Мне кажется, сейчас многие этим страдают.
Да.
Страдали всегда.
Да.
Не, но раньше в Советском Союзе-то не пострадаешь, потому что ничего,
ничего
не было.
Не было.
Да. И вот вы в начале передачи упомянули этот момент, что при Советском Союзе как раз довольно люди вели экологичный образ жизни, да, мало было отходов. Я даже помню...
Бытовой химии той же было.
Бытовой химии было мало, да. И я помню еще вот у меня в доме около мусоропровода стояли какое-то время ведра, для биоотхода, ну, этих самых, отготовки, что остается, и для которой шли там якобы на какие-то свинофермы, не знаю. Но несколько лет такая штука, эта система как-то работала, вот. Ну, и потом масло заворачивали в крафтовую бумагу.
Да, и сыр.
И сыр, и
масло,
все, да.
И колбасу вареную в крафтовую.
Все ходили с авоськами, да. Ох, как
слушайте,
было хорошо.
Слушайте, конечно, по волнам вашей памяти хорошо сейчас идти, но давайте вернемся все-таки в галерею, да.
А ты знаешь, что люди очень любят вспоминать?
Конечно.
Не только. Дело в том, что опыт прошлого, он может использоваться и активно используется и сейчас.
Конечно.
Например, вот сейчас все больше и больше людей переходят с пластиковых пакетов на специальные сеточки, мешочки, куда многоразовые, куда они просто кладут всякие фрукты, овощи и так далее.
И кофе в свой стакан наливают.
Это
все-таки еще пока редкость.
Вы знаете, с одной стороны редкость, с другой стороны есть уже такие кофейни, которые даже скидку тебе делают, если в свой стакан. А некоторые отказываются. В общем, это все по-разному.
Но в целом все-таки согласитесь, что если брать наше общество вообще, российское, да, то до экологичности нам еще как до Луны на мопеде.
Нам далеко, потому что люди еще не напотреблялись, вот так скажем, да, потому что вот эпоха потребления массово пришла к нам вот с перестройкой только, да, и кто-то еще не напотреблялся, кто-то еще ждет своего шанса, да, денег мало, но я сейчас заработаю и уж куплю там себе такой Мерседес и все такое, да.
А есть какой-то прогноз, когда мы все-таки как-то устанем употреблять?
Смотрите, прогнозы есть разные, да. Основной прогноз это климатологи дают нам, что у нас там осталось столько-то, да, до того времени, как начнут подниматься моря, миллионы людей будут там переселяться, да, будет нашествие там всяких насекомых, ну, это все есть в открытом доступе, все эти прогнозы. И вопрос в том, даже так, нужно ли нам вот это вот, чтобы это реально произошло, чтобы мы задумались, либо мы можем заранее что-то предпринять. И вот мы как раз заранее пытаемся что-то предпринять.
И открывайте эко-галерею Краснохолмскую, например.
Да, но эко, техно, арт.
Я вот галереи вернулись, да, наконец.
Да.
У вас будет саунд-студия.
Будет.
А сейчас действует саунд-студия в галерее на Ходынке, насколько я знаю, да? Они будут похожи, да? Это
а это те же самые люди.
Это те же люди.
Просто открывают франчу. Ну, не франчу, они это будут те же самые люди, просто расширяют свой ареал обитания.
А и какие вот у вас будут курсы конкретики? Вот
что вообще такое саунд-студия, расскажите?
Более специфичные и узконаправленные для художников и для музыкантов. И, ну, как я уже упоминала, что это как раз работа со звуком, с медиатехнологиями. И помимо, кстати, студии, у нас еще будет действовать галерея, саунд-галерея.
Там какие-то инсталляции будут, да, вот такие звуковые?
Звуковые инсталляции, да.
Я вот эту звуковую инсталляцию видела в Музее современного искусства в Нью-Йорке.
Ну, да, конечно, мы в тренде.
Куратор у нас как раз живет в Америке,
да, сейчас у нас
тысяч
так.
Да.
Опытом набирается.
И дело в том, что вот я до этого работал в другой галерее ВЗ Электромузея, и у нас там самое основание тоже была вот эта саунд-галерея. Фактически она переезжает оттуда сюда к нам. И надо сказать, что это, во-первых, довольно экологичный вид творчества, потому что там не надо каждый раз городить какие-то перегородки, там выгородки, строить экспозицию. Это просто существующие уже там колонки и компьютер, да, который просто загружаешь новые файлы, и оно играет. И суть, это не просто, что это музыка или там какой-то звук играет, а дело в том, что это многоканальная инсталляция. Там у нас 8 каналов звука, расставленных по периметру помещения, которые создают эффект пространственного такого погружения в звук.
Вот эти звуковые инсталляции, они предполагают какую-то иммерсивность?
Ну, как иммерсивность? Ты садишься, закрываешь глаза и плывешь по волнам этого звука. Вот. Но я хочу сказать, что вот вы видели в Нью-Йорке, но вообще в мире таких галерей звуковых очень мало. Потому, ну, не знаю почему. Потому что, видимо, современная культура ориентирована скорее на визуальность. Вот. А звук... Мы все устали от звука, мы лучше пойдем на природу, там, птичек послушаем, да? Вот, но, тем не менее, все равно есть потребность у людей в другом звуке, в других каких-то звуковых пространствах, нежели те, которые предлагает город.
А вы знаете, по поводу звука, я вам хочу сказать, что вот аппарат МРТ, Если о, ты туда отгружаешься, это симфония. Шикарная вещь.
Техно, техно, да.
Просто. Это тоже можно правы. В искусстве
его
использовать.
Его можно вообще абсолютно. Выставлять в нашей галерее. Единственное, да. Он очень большой, очень дорого стоит. Но да. Так, это шикарная вещь. У него там столько звуков, я знаю, да, это великолепно.
Да, и вот я... Меня погружали просто не так...
сегодня.
Меня просто погружали не так давно. Я подумала, что это же реально.
Как будто
дискотеку.
Нет, не дискотека, а совершенно другое. Это куда-то ты улетаешь.
А, это космос.
Это звуковой космос, да.
Угу. Интересно. Слушайте, давайте еще к выставкам к вашим вернемся. Давайте. Вы начали говорить, что у вас Родченко со своими плакатами там представлен, да?
Да, это с на коллажами. Одной выставке, на первой, да.
Да, а еще есть выставки?
Еще есть работы другие на этой выставке. Так. Дело в том, что первая выставка как раз наша будет посвящена использованию вот этого, вот этому самоапсайклу пресловутому угу. в искусстве разных эпох и с угу. разными мотивациями. Если модернисты типа Родченко использовали это просто потому, что у них возникло изобилие, переизбыток печатной продукции, и такая была уже идея, что а зачем мы будем что-то новое рисовать с нуля, когда уже есть большое количество визуальной информации, которую уже можно использовать. Такая была интенция. Потом у нас будут работы более современных советского периода художников, типа Германа Виноградова, который искал, находил на всяких помойках, свалках, на заводах разные странные объекты и совмещал их воедино, да, получаются очень, очень выразительные скульптуры, объекты.
То есть апсайкл.
Это апсайкл, да, использование, уже вторичное использование mm-hmm. материалов. И это была другая мотивация. Мотивация была та победность, что ничего не было, но вокруг валялись интересные, очень прикольные объекты, которые можно было использовать. Это второй период. И сейчас у нас наступил третий период, уже современный, когда художники используют вторичные материалы осознанно из экологичных соображений. Вот. И тут в этом новом периоде у нас, как художники, делающие традиционные какие-то вещи, вот, например, Рита Раева, я могу пример привести, а может, немножко шокирующий, а может и нет. Короче, она использует в качестве материала воск, который используется в салонах красоты для эпиляции. Вот, уже использованный
да?
воск. Вот угу. она использует его как материал. Куда они его девают, неизвестно, выбрасывают, наверное, угу. на свалку, она его собирает и делает из него...
А он же с частичками, наверное.
Частичками.
Собственно, ДНК
да, да.
клиента
ну,
салона.
Вот, да.
А что она... Вы видели, что она делает из этого воска, наверняка же?
Ну, она делает скульптуры? Более-менее традиционные скульптуры, такие очень выразительные, да, угу. которые как бы отражают специфику этого материала. То есть угу. это пластическое искусство, но в нем помимо пластики есть еще вот это вот да, содержание частичек
ДНК.
И идей тоже, да, вот.
То есть мы одно целое.
Мы все одно целое.
Да.
Мы все одна экосистема угу. и с радио, и с технологией, и с природой, понимаете? Это вот надо понять.
Вот, кстати, по поводу понять. Я очень часто хожу на всякие выставки, люблю их, но когда я прихожу на выставку современного искусства, не всегда, честно говоря, я что-то понимаю.
Да. А знаешь почему, Марин?
Нет.
Потому что иногда, вот когда ты идешь на какую-то да. выставку современного искусства, стоит почитать.
Я обычно это делаю.
Чтобы концепция современного искусства, оно концептуально.
Совет классный. И ты знаешь, иногда я все-таки читаю, готовлю, смотрю фильмы и читаю кураторскую записку и подписи все к экспонатам, к всему, что представлено. Не всегда это мне помогает.
Может быть, дело во мне. Я вас могу и хочу успокоить. Дело в том, что огромное количество работ современного искусства сделано именно с этой целью, чтобы люди пришли и ничего не поняли. Конечно.
И первое впечатление самое важное.
Нет, дело самое в чем. Дело в том, что это системная проблема, кризис Института современного искусства.
Угу.
Почему? Потому что сейчас, благодаря интернету, творчество высплеснулось из музеев, галерей, в социальные сети, вообще в открытое пространство. И вот тот же NFT, например, о котором мы говорили, художники работают вне всяких институций, галерей и так далее. Другое дело, что у этого есть негативные стороны, но позитивные или там... Просто надо это констатировать. Уже что-то надо делать музеям, галереям, чтобы доказать свое...
индивидуальность.
Да, да что они могут представить?
Да.
Они могут представить, во-первых, что-то физическое, имеющее физическое измерение. И, во-вторых, они могут представить что-то непонятное. Вот что-то, что вот все остальное более-менее понятно. Вокруг там блогеры пляшут, поют, говорят простым языком.
А вот тут у нас зона такого непонятного, и она притягивает
людей.
Как
бабушка говорила, чем страннее, тем моднее.
Вот,
да?
Типа того, да. К сожалению, вот такая система есть, она процветает. И более того, в арт-академиях, я по своей школе тоже сужу, учат, не я, конечно, другие, учат студентов делать такие непонятные работы, в которых запутаешься, в которых якобы содержится огромное
количество смысла. А как они объясняют этот момент? Вот сделайте понепонятнее, чтобы вот люди запутались, чтобы не
поняли
ничего.
Они показывают, вот есть художник на Западе, вот он делает такие работы, он бы в такой биеннале, и студент, ага, я хочу быть как он или как она.
Угу. Вот. А вы знаете, вот я приземлить хочу нас всех немножко на землю. Сейчас вернемся.
Так.
Меня интересует, сколько будут стоить билеты в вашу галерею, какие у вас будут льготы и пушкинская карта, несомненно, которую увеличили лимит в этом году до 5000, насколько я знаю, будет ли она у вас действовать?
Ну, давайте я расскажу.
Да.
Ну да, конечно, у нас будет действовать и пушкинская карта. Вообще, в принципе, билеты у нас в галерее недорогие. Это 100 рублей, 50 рублей льготный. 150 комплексный, это вместе с саунд-галереей, будет как две экспозиции, основная и саунд-галерея. Льготы общие, как для студентов, для пенсионеров. Ну, все льготные категории к нам относятся, в том числе есть и бесплатные, есть льготные 50%, когда платят 50 рублей, бесплатные, например, музейные сотрудники к нам могут прийти бесплатно.
Ну, то есть пушкинская
карта,
да?
Пушкинская у нас тоже будет обязательно действовать.
А план на этот год уже разработан выставочный? Да,
конечно, у нас запланировано 4 выставки. Алексей, наверное, как куратор этих выставок, вам подробнее может рассказать про них.
Ну, я куратор не всех выставок, но вот у нас 4 выставки. Первая, мы не же говорили, новая и старая, это про апсайкл в искусстве. Вторая выставка у нас «Искусство света». Опыты синестезии 20-21 века, она посвящена, это уже более технологический подход, исторически посвящена вот этому сплаву звукового и визуального искусства. Потому что, начиная с композитора Скрябина и Льва Термена, у нас в стране было огромное количество всяких инициатив, световых театров, светомузыкальных каких-то историй, в том числе и коммерческие, то есть продавались светомузыкальные установки, и даже вот у нас есть контакт, мы будем работать с человеком, с коллекционером таких советских светомузыкальных механизмов, так скажем. Были светомузыкальные театры, где художники, инженеры разрабатывали свои собственные приспособления, потому что не было видеопроекторов, да, они просто из движущихся каких-то масок, моторчиков, лучей света создавали устройства, которые давали очень выразительные визуальные движущиеся картины, да, и тут же можно вспомнить и Галеева, и его центр «Прометей» из Казани, с которым мы тоже сотрудничаем. Вот такая галерея, тут про эко будет совсем мало, почти ничего, но про технологию будет, да.
А вот для таких посетителей, как я, которые не сразу понимают, о чем речь,
это
о чем
как
выставка?
Раз для вас. Дело в том, что наша галерея как раз направлена на нормального человека. Вот, и мы хотим показывать искусство, понятно, и это в том числе концепция и объединение выставочные залы, что для просто людей, которые живут, вот выставочные залы же как устроены в Москве? Это 20, сейчас уже одна, наверное, галерея, которые расположены в разных районах Москвы, далеко не в центральных. Есть вот пара только галерей в центре, остальные в основном в спальных районах. Это как бы задача, то, чтобы вот на районе, как говорится, у людей была возможность там не ехать в центр, а просто зайти в соседний дом, в соседний квартал и... За небольшую, согласитесь, сумму.
Приобщиться.
Да. Вот если посмотреть, сколько билеты стоят там в центральный музей, там 500 рублей плюс, да. Вот, прийти, да, посмотреть что-то, приобщиться, да, какие-то мысли, провести время. В некоторых галереях открываются также кофейни небольшие.
А, кофейни, кстати,
это
будет
важно.
Да, мы планируем открытие кофейни. У нас будет сувенирный магазин, где будет представлены эко-товары.
Только эко.
Да, мы будем отбирать строго, чтобы все наши партнеры соответствовали нашим каким-то пониманиям.
А какая-то специальная программа будет с кураторами для обычных посетителей? Может быть, лекции какие-то?
В рамках выставки мы будем проводить обязательно, каждую неделю будут проходить разные мероприятия, обязательно экскурсии, встречи с куратором, с художниками, круглые столы, свопы, акции по раздельному сбору отходов. Ну, то есть это будут и экологические акции, и художественные акции в рамках выставок.
То есть у вас на входе будут стоять специальные какие-то, не знаю, там, приспособления?
Не обязательно на входе. Да. У нас, на самом деле, уже, например, активисты, активисты у нас в районе проводят раз в месяц акцию по раздельному сбору отходов, да. Поэтому это мы можем проводить и на улице, и в самой галерее. Вот вы говорите, вы интересуетесь модой и любите покупать одежду. Ну, например, есть фонд «Второе дыхание».
Они были у нас
в гостях. Мы планируем поставить бокс, куда вы сможете принести свою одежду, и они ее либо отправят людям, которые в ней нуждаются, либо на переработку. Вообще сейчас много возможностей сдать на переработку одежду. Многие крупные магазины уже ее принимают и дают даже за это какие-то бонусы, скидки. Поэтому всех призываю этим пользоваться.
А я вот как потенциальный посетитель, я где могу узнать вашу программу, выставки будущие, где я могу...
Расписание мастер-класса.
Расписание, да. У вас есть сайт какой-то?
Да, ну, во-первых, есть сайт объединения выставочной залы Москвы, vzmoscow.ru, где обязательно будет информация про нас. Что касается нашего сайта, то сейчас он в разработке, мы надеемся, что он запустится уже как раз к открытию нашей галереи, но уже сейчас у нас есть соцсети Инстаграм, где вы можете подписаться на нас, можно найти просто написав «Галерея Краснохомская», сеть называется «Холмы Галлери». Там можно следить за нашей информацией, в том числе и о кружках, и о выставках, и вообще о наших планах.
Ну, вы сказали, да, что у вас есть мастерские для взрослых и для детей, то есть, не знаю, родители, взяв своих детей, да, могут, в принципе, прийти и посетить какие-то мастер-классы,
Да, обязательно. Вот у нас в конце января запускаются первые мастер-классы, и для самых маленьких деток, например, по лепке с глиной работа, а эти же студии идут и для взрослых. И, как я уже упоминала, и робототехника, и программирование, и архитектурный дизайн, где вместе с преподавателем дети могут создать макет своего музея или детской площадки. В общем, и планируется в дальнейшем расширение разных программ, студий. Мы хотим запустить с Ильей Сибиряковым, художником, который будет представлен на нашей выставке на первой, Upcycle-студию. Как раз он будет работать с детками и использовать вторичные материалы для создания различных арт-объектов.
Ну, то есть это, по сути, такая просветительская деятельность уже, да?
Развлекательная часть.
Ну, да, как, опять же, дети, да, которые в самом... Дети их куда-то все время вводят в разные кружки, да, если с самого начала это их карьеры творческой, они увидят, что можно быть экологичным, это у них останется в памяти.
Ну, собственно, и об этом, да.
Да.
Мы стараемся вот этот фокус придерживаться. Например, курс по архитектурному дизайну, там будет ресайкл архитектуры, то есть они не только изучат разные направления стиля в архитектуре, но и как вторсырье может использоваться в архитектуре и будут это применять на практике, делать свои макеты.
А с какого возраста можно в этом поучаствовать?
Вот архитектурный дизайн – это для школьников лет 7. Глина – как тоже очень экологичный, да, материал, и он там вообще с 3 лет деток мог прийти вместе с родителями. Ну, и есть для взрослых, и для школьников.
Тоже из глины можно взрослым что-нибудь сделать, да?
Да-да-да, вот у нас преподаватель Алексей Лильчук, он сам автор книги «Игра в глину», и очень популярен среди москвичей.
То есть регистрация на сайте заранее, да, приходим с детьми, ничего не боимся, и лепим из глины, и наслаждаемся.
Я выставками. Хочу прочесть, там слушатели написали, давай. Побольше бы таких активистов, и нам, обычным людям, жить лучше станет, пишет Костя Измитина. Активистами вас назвали, да, экологично.
Ну а что, Костя Измитина, вы тоже давайте, подключайтесь.
Начинайте
а то мы-то что, за всех-то не потянем, нам, мы должны как бы все вместе...
Вот на этой ноте, собственно,
мы заканчиваем вместе с руководителем эко-галереи, галереи Краснохолмская, Севиль Набиева, и куратором Алексеем Шульгиным. Спасибо, было очень интересно.
Спасибо, что пригласили.
Пожалуйста, в студии была Анна Соловьева.
Марина Александровна.
Далее новости на «Говорит Москва». Всем пока.